Ионы, вторая, третья. Ну, вы знаете, что у Иона был пророк Божий, Бог дал ему ехать туда, в Ниневе, проповедовать и сказать им, что, в принципе, им должны покаяться, или Бог будет уничтожать тот город. И Ионы это не хотел делать. И так он пробовал бегать от Бога. И он был на море, в корабле, и они бросили ему в море. И Бог устроил такой огромный кит, который пришел, и он сейчас находится внутри кита. Есть такие, ну, истории, особо, ну, из Азии, где они считают, что это вполне возможно, что это случилось. Есть люди, которые считают, что они тоже были внутри кита пару дня. Я не знаю, если это так или нет. Я думаю, что здесь вроде не говорится о ките, но какой-то огромный рыба, который Бог специально, ну, устроил для этого. Если это кит, как мы понимаем кит, я немножко сомневаюсь, но это не важно. То он был внутри этого кита. Или тот огромный рыба. И он сказал в третьем стихе: «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Преисподней — это переводится в еврейский слов «шеол», который просто значит какое-то место. Ну, так как, ну, скрытое место, это не обязательно значит место огня и так далее. Это просто значит фактически, ну, гроб или могила. И это не значит, что если мы такие плохие, мы будем там вечно мучиться. Это просто значит могила, потому что возмездие для греха является смерть. Это не является вечной муки. Это какое-то понятие, которое проявилось из таких церквей, которые хочет как-то пугать человеку. Если ты не будешь платить десятину, если ты так не будешь, то ты будешь вечно мучить в аде. Но тот слово переведено «ад» — это в принципе то же самое слово переведено, но «могила». Итак, он был внутри этого кита, и он сказал в пятом стихе: «Отрынут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой». И опять он сказал в восьмом стихе: «Молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Когда Соломон строил храм, он молился и сказал, что если Израиль согрешили бы, пусть они на самом крайнем случае, самом крайнем местоположении в мире, они могли бы молиться всегда к Богу и к храму. И понятно, что в самом крайнем случае у Ионы, он был там внутри огромный кита, он даже там вспоминал Слово Божие. Иногда мы думаем, зачем читать Библию, когда мы не всегда это понимаем. Почему? Потому что когда у нас есть на самом деле крайний случай в жизни, когда есть какое-то страшное необходимости, и мы начинаем подумать о Боге очень интенсивно, то все тех слов из Библии, которые мы прочитали, не понимая, сразу как-то начинается быть живее перед нами. И он понял, что в самом крайнем случае можно всегда к Богу обратиться. Конечно, лучше было бы, если он был бы послушнее, тогда это не случилось бы. Он здесь в этом молитве, которая у нас есть здесь, вторая глава, много цитировал из Псалтира. То есть понятно, что он довольно хорошо познал Писание. И тогда, когда в какой-то ситуации был, он это все вспоминал и использовал тот знание. И это так, как, ну, сберегать духовности. Потихонечку, каждый день читая Библию, мы начинаем стать новыми. Мы начинаем думать по-другому. И когда кризис есть в жизни, и, в принципе, можно сказать, что каждый день является какой-то кризис для нас, постепенно все эти писания, которые мы прочитали, начинаются как-то иметь смысл и значительность для нас. Все становится как-то актуально сразу. А если мы вообще не прочитали, тогда, когда этих кризис получается, мы вообще не знаем, как понять тот ситуации. В восьмом стихе он сказал, что молитва моя дошла до себя, до храма святого твоего. Наверное, он имел в виду храм в Иерусалиме, но я думаю, что вроде он понял, что тот храм в Иерусалиме являлся просто отражением ситуации в небе. Он понял, что его молитва как-то дошла до тебя. И когда мы молимся, надо понять, что Бог в физическом плане, в механическом плане, можно сказать, находится очень далеко от нас. Но он находится где? То есть он существует как реальная личность. Конечно, мы не сможем определить до конца, как он. Но все равно он где-то существует в небе. И наше слово доходит туда. Это чудесное, что наше слово доходит к нему так далеко и моментально. И тем более у нас есть Иисус. Иисус не существовал во время Ионы, но у нас есть Иисус как наш посредник в небе. И моментально наше слово доходит к нему. Это прелесть, это чудесное. И ободряет нам на самом деле молиться. И тоже ободряет нам как-то по-серьезному обратиться к молитву. Не думая, что ну ладно, я надеюсь, что, наверное, он кое-что слушает, я буду просто быстренько раз и все сказать. Нет, если мы на самом деле понимаем, что то, что я сейчас скажу на молитвах, доходит к нему, на его присутствие, у его небесного храма, я так понимаю, до храма святого твоего. Значит, мы будем более серьезно относиться к этому. Потому что, наверное, Бог будет это слышать. То есть надо подумать, если я на самом деле хочу то, что я спрошу, вдруг я это получаю. 9 стих, он сказал, что обещал, исполню. Кажется, что пока он там был, внутри кита, он кое-что обещал Богу. И это из книги, это понятно, что он обещал. Вроде обещал, что да, я буду сейчас проповедовать. 11 стих сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И потом он шел проповедовать в Ниневе. Все это откроется чуть по-другому, читая от Матфея, 12 глава. 39 по 41, я прочитаю. Иисус сказал, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим, то есть род, поколение Иисуса, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы. Значит, поскольку Иона был внутри кита 3 дня, так как преисподняя или ад, или могила, скажем, это был какой-то прообразом Иисуса. Когда Иисус воскрес, он проповедовал? Нет, он сам не проповедовал. Он воскрес и сразу отправил учеников проповедовать по всему миру, к язычникам. Здесь написано, что Иона был внутри кита 3 дня, 3 ночи, потом, как сказать, воскрес. И потом он проповедовал к Ниневе, к язычникам. Значит, что по этому параллели Иона 3 дня, 3 ночи внутри кита, это так, как Иисус 3 дня, 3 ночи в гробе. И после этого Иона как-то вернулся и проповедовал. Иисус воскреснулся, а он сам не проповедовал, он отправил нам проповедовать. Значит, поскольку мы пробуем проповедовать по имени Него, мы являемся Иисусом для этого рода, где мы живем. И поскольку мы пробуем проповедовать, то есть предлагать человеку кое-что о Боге, предлагая ему Новый Завет, предлагая ему посетить собрание, предлагая ему креститься. Бог на самом деле будет с нами, и тем более Иисус будет с нами, потому что мы являемся Его представителем на этом свете. Итак, Ионы сказал в 4 стихе, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Но написано в 3 стихе, что тот город был великий на 3 дня ходьбы. Я понимаю тогда, что это уже после 3 дня, что он начинал проповедовать, сказав, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Значит, если 3 дня ходить через тот город, значит, что он как-то дал им между 37 и 40 дней покаяться. Интересно, что Иисус умер в 33 году нашего эры. И через 37 лет придется в 70 году нашего эры. И это в этом же год, когда Бог разрушил Иерусалима. И так опять мы видим то, что похоже с Иисусом. И Ниневия удивительно покаялась. А видите, что Иона сказал? Он не сказал, давайте, надо покаяться. Он просто сказал, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он не сказал, что есть какое-то условие. Но они поняли и покаялись. И сказав, в 9 стихе, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. То есть, Бог так открыто к нашему покаянию, и что, хотя он так сказал, что через 40 дней и Ниневия будет разрушена, без никакого условия, он все равно изменил, передумал, изменил его план, его план действия с этим городом. И это огромный город. 4 глава написано, что там был более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой рукой от левой. Я понимаю, что это говорится о дети. Если 120 тысяч детей, значит, это был огромный город. И для нас мы видим, что Бог в этом плане открыт к нашему покаянию. У Него столько чувствительности к нашему покаянию. Как я часто скажу, вот представляете, вы на 5-м трамвае, и как-то совесть как-то тик-тик на тебе. Ты понимаешь, что я не то сделал. И ты просишь у Бога для прощения. Вот у Него столько такой, чувствительности к тебе. На самом деле. И поэтому в 10 стихе «И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». То есть он изменил то, что он сказал. В одном плане Бог есть Бог. Он раз сказал, раз он будет делать. Но если он был бы так, он был бы какой-то каменный Бог, какой-то так, как Бог у ислама. Бог без никакого чувства, без эмоций, ты нарушал закон, все, так и будет. В одном плане он такой, в другом плане он так открыто, имея такую чувствительность. Сразу, когда человек на самом деле покается, Бог там, и передумает о том, что он намерал делать. И это огромный призыв к нам покаяться, если мы не крестились на самом деле, креститься, не переживая, что я не готов, я не достоин. Нет, мы никогда не будем ни готовы, ни достойны. Но Бог все равно так, как я сказал, открыто, чувствительно к нашему покаянию, к человеку, который жалеет о его жизни без Бога.